Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 24 февраля исполняется 2 года с начала полномасштабной и 10 лет фактической войны России против Украины. В целом под российской оккупацией оказалось 27% украинской территории. За 2 минувших года часть из них освобождены вооруженными силами Украины. Однако вооруженным силам Украины за это время не удалось переломить ситуацию на фронте. Воспользовавшись задержкой западной военной помощи Украине, сейчас как раз российские войска пытаются атаковать украинские позиции одновременно на нескольких участках фронта. Какие уроки можно извлечь из прошедшей войны? Как могут развиваться в ближайшее время события на фронте? И как Запад должен реагировать на угрозы Москвы применить ядерное оружие в случае восстановления международно признанных в 1991 году границ Украины? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. В студии Александр Зинченко, украинский историк, сценарист, журналист. Здравствуйте, Александр.
Приветствую.
И с нами на связи Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о последних заявлениях о ходе российско-украинской войны.
С 2014 года Россия захватила около 7% украинской территории и еще около 20% сразу после широкомасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. За 2 года украинским военным удалось освободить примерно половину оккупированных населенных пунктов. В 2023-м ВСУ планировали пробиться к Азовскому побережью и блокировать сухопутный коридор в аннексированный Крым. Однако реальность показала, что украинские военные не были готовы к наступлению на хорошо укрепленную линию обороны противника. Война в Украине стала главной темой состоявшейся в конце минувшей недели в Мюнхене ежегодной конференции по безопасности. В трехдневном форуме участвовали 180 высокопоставленных государственных представителей, в том числе главы государств и правительств почти 50 стран. Выступая на конференции, президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал западные государства увеличить военную помощь ВСУ.
We can get our land back.
Мы можем вернуть нашу землю, и Путин может проиграть. И это уже происходило не раз на поле боя. Наши действия ограничиваются лишь достаточностью и дальностью наших средств поражения, то есть тем, что зависит не от нас. И ситуация в Авдеевке является тому подтверждением.
Proves this.
Накануне украинские подразделения покинули почти полностью разрушенную в ходе боевых действий Авдеевку в Донецкой области. Россиянам удалось окружить часть войск ВСУ и перерезать пути их снабжения. Решающим фактором в боях за Авдеевку, как отмечает Американский институт изучения войны, стало российское преимущество в воздухе. Западные СМИ пишут, что из Кремля поступил приказ российским войскам любой ценой захватить Авдеевку до мартовских президентских выборов в России, чтобы продемонстрировать успехи Путина в войне против Украины. Сам Путин заявил в середине февраля, что сейчас сожалеет лишь о том, что не напал открыто на Украину раньше, а не о том, что развязал войну. Новый главком вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский среди основных задач, стоящих перед военным руководством, называет планирование, логистику и применение беспилотных систем. Западные союзники в этом году передадут ВСУ 1 000 000 дронов. Кроме того, и сама Украина наращивает собственное производство различных типов беспилотных летательных аппаратов и экипажных катеров. По словам украинского вице-премьер-министра по цифровой трансформации Михаила Федорова, в 2024-м на предприятиях ВПК выпустят 1000 беспилотников дальнего радиуса действия, способных преодолевать большие расстояния и наносить удары в глубоком тылу противника.
В настоящее время производится достаточное количество дронов. В этом году это будут 1000 дронов. Я не могу назвать конкретную цифру, поскольку это конфиденциальная информация. Но могу сказать, что у нас нет лимитов. Чем больше будет финансирование, тем больше будем производить. Сегодня на рынке около 10 конкурирующих компаний по производству беспилотников, и они смогут преодолевать большие расстояния, достигая, например, Ленинградской и Московской области.
Украина, как отмечают в правительстве, наращивает также собственное производство вооружений и рассчитывает на обещанный 1 000 000 боеприпасов от Евросоюза. Ситуацию с боеприпасами в ВСУ называют критической. Задержка западной помощи помогла российским войскам начать наступление одновременно на трех направлениях и может привести к их продвижению по всей линии фронта. В США из-за разногласий в Конгрессе уже несколько месяцев не могут принять пакет военной и финансовой помощи для Украины. Кельский институт мировой экономики, оценивающий военную поддержку Киева международными партнерами, считает, что Европа должна будет удвоить нынешний уровень и темпы оказания помощи Украине в сфере вооружений, чтобы потенциально заменить поддержку США в нынешнем году.
На самом деле мы говорим 2 года, 10 лет, но, может быть, лучше сказать, что это экзистенциальный конфликт относительно самого существования Украины. Вот что должно существовать? Российская империя, Советский Союз или могут существовать независимые государства на этом пространстве?
Ну, в той ситуации, которая сложилась за последние 10 лет, уже становится очевидным, что будет или-или. То есть это не тот случай, когда на карте остается две страны. То есть останется либо одна страна, либо больше.
Ну, вот это интересное уточнение. И вот, кстати, это вопрос к вам, Юрий. Вот мы говорим о политической оценке, а с военно-политической точки зрения, вообще с точки зрения возможностей армии, может ли быть ситуация, когда останется одна страна, а не больше? И эта страна, разумеется, Россия, Путин.
Нет, я думаю, что это маловероятно. Речь может идти о том, в каких границах может остаться независимая Украина. Это вопрос, который должно решать общество Украины и политический класс. Но я глубоко убежден в том, что если останется одна страна, то это будет Украина, потому что у России существует непреодолимая угроза распада. Не знаю, реализуется такого рода сценарий или нет, но он может реализоваться. Предположить, что распадется Украина, я никак не могу. Две страны могут остаться, но при том понимании, что Украина будет частью коллективного Запада не только в цивилизационном отношении, но и в структурном военно-политическом отношении, я имею в виду членство в НАТО, или некие иные военно-политические структуры, которые надежно обеспечивают безопасность Украины.
Александр, в 2014 году мы нередко говорили о недооценке опасности. В 2022 году мы говорили о недооценке опасности. Сейчас, спустя 10 лет, мы можем сказать, что хотя бы этот синдром недооценки опасности преодолен?
Я хотел бы верить, что так и есть. Другой вопрос, что мне теперь интересно вот позаглядывать за забор в другую сторону. Я имею в виду, что происходит в Российской Федерации. Потому что Путин в 2014 году тоже как бы недооценил опасность оказаться в изоляции. И вся эта история в конечном итоге лишила Россию цивилизационного будущего. Цивилизованного и цивилизационного будущего.
Ну вот, Юрий, на самом деле, когда мы с вами наблюдали за реакцией на смерть Алексея Навального, я бы сказал, что мы видели даже не протест и не стыд, а отчаяние. Вот возникает вопрос, что может такой режим, как путинский, сделать с обществом, находящимся в таком состоянии?
Когда мы наблюдали за реакцией на смерть Алексея Навального, я бы сказал, что первый вопрос, который нужно задать, а сколько граждан России, какой процент или какое количество испытывает отчаяние, стыд за себя, стыд за свою страну, и сколько не обращают внимания вот на отсутствие того, что называется, ну вот коллега назвал отсутствием цивилизационной перспективы, с моей точки зрения, прежде всего, связано даже не с путинским режимом, а с состоянием умов и массового сознания в России, большая часть которого, можно спорить о цифрах, там 75-80-90%, это люди, которые либо поддерживают режим, либо, в общем, относятся безразлично не только к режиму, но и ко всему на свете, кроме на своих собственных каких-то удовлетворений телесных потребностей. Собственно, с состоянием российского общества и связано отсутствие стратегической перспективы. А что касается режима, то я думаю, что Путин есть и представляет собой некую материализацию комплексов ожиданий массового сознания России, их, его фобии, его экспектации и так далее. Ну вот это как бы реализованная мечта значительной части русских. Такова страна, таково общество. Ну и это предопределяет его печальную судьбу.
Я бы сказал, Александр, что не воспринимаю российское общество как нечто абсолютно уникальное на постсоветском пространстве в таком состоянии. Я хорошо помню, как наши с вами соотечественники голосовали за пророссийские силы и за людей, репутация которых, если вспомнить о Викторе Януковиче, не сильно отличается от репутации Путина и его сподвижников. А даже после 2014 года когда уже произошло нападение России на Украину, жители вашего родного города Харькова голосовали на выборах мэра за Геннадия Кернеса, одного из организаторов антимайдана и человека, известного своими пророссийскими политическими симпатиями на протяжении многих лет. Не просто пророссийскими, а я бы сказал, симпатиями к тому режиму, который вскоре уже после смерти Кернеса нападет на Харьков и будет уничтожать его родной город.
Ну, опять-таки, если наблюдать в динамике все эти отношения, все это отношение к России, то оно менялось и у Кернеса, и у харьковчан. Ну, это другая немножко история, мне кажется. Вот для меня в этой всей истории интересно то, что представить себе такую ситуацию, как произошла в эти дни с реакцией россиян на смерть Навального, вот в Украине такую реакцию представить невозможно. Мы, по крайней мере, несколько раз видели подобные ситуации в истории Украины. Один раз это смерть Георгия Гангадзе, и она вызвала массовые протесты. То есть, и это длилось достаточно длительное время, то есть вот с осени 2000 года до весны 2001, то есть ну, полгода протестов несколькими волнами с достаточно рискованными сценариями для украинской власти тогдашней. Это был первый пример, когда для украинцев была абсолютно противна вся эта история. Никто не хотел каким-то образом толерантно относиться к такого рода событиям. Другой пример – это отравление кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в 2004 году. Тоже осенью, тоже в сентябре 2004 года уже. Происходит приблизительно такая же история, когда люди увидели, что режим, как тогда считалось, сделал с Ющенко, то многие захотели как-то подставить плечо. И опять-таки это означало, что готовилась почва для того, чтобы противостоять. То есть я для себя, например, прекрасно помню этот день, когда мы увидели митинг на Европейской площади в Киеве, в трансляции. И я тогда был в Харькове. И вот я просто очень хорошо помню свои эмоции в этот день. Я понимал, что каждый из украинских граждан, для того, чтобы с ним не сделали то же самое, что с Ющенко, вот должен как-то подставить свое плечо и этой политической команде, и этой политической кампании, которая тогда происходила, и стоять до конца. Ну, собственно, вся эта история потом вылилась в помаранчевую революцию. И вот мы имеем два примера, когда украинский народ в очередной раз доказал тезис президента Леонида Кучмы, что Украина не Россия. Вот мне непонятно абсолютно природа апатии россиян вот в этой всей истории, включая тех россиян, которые находятся за пределами своей страны, в разных городах. Для нас не является секретом, что политическая эмиграция в Российской Федерации достаточно велика. И мы сейчас видим целые колонии россиян и в Берлине, и в Праге, и в других европейских столицах. И мы видим, что то, что они предлагают в качестве какого-то элемента противостояния с Кремлем, ну, опять-таки, с украинской точки зрения выглядит, ну, окей, давайте поставим Путину горчичники. Это приблизительно вот так звучит с украинской перспективы.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Ведет программу Виталий Портников, наши гости – историк Александр Зинченко и военно-политический эксперт Юрий Федоров. Мы говорим о продолжающейся фактически 10 лет российско-украинской войне и обсуждаем ее дальнейшие сценарии. Вот, господин Федоров, хотелось бы все-таки обратиться к вам с вопросом о том, что сейчас происходит на линии фронта. Вы говорили о двух государствах, но высказывали такие опасения относительно границ. И это понятно, потому что мы видим, что Кремль упрямо пытается получить контроль над всей территорией тех украинских регионов, которые он аннексировал и включил в состав Российской Федерации вопреки международному праву. Можно ли думать, что война будет продолжаться, по крайней мере, до тех пор, пока российское руководство не попытается установить контроль над всей территорией Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей Украины? Или это тоже такие очень условные красные линии?
Я думаю, что Кремль, Путин, вообще российское руководство пытается установить контроль не только над вот этими территориями, которые вы назвали, то есть территории оккупированные и те, которые принадлежат областям Украины, которые не оккупированы, Российской Федерации. Речь идет о гораздо большем, речь идет о контроле, по-видимому, если говорить о стратегических целях России, о контроле, возможно, над всей левобережной частью Украины, возможно, о превращении всей Украины в протекторат России или поглощение России. Эти цели России не изменились в результате того, что российская армия не достигла успехов, на которые была рассчитана та агрессия, которая началась 2 года тому назад. Да, сегодня речь идет об оккупации Донецкой области, об оккупации территории Запорожской области, Херсонской области. Да, война будет продолжаться до тех пор, пока в Кремле не осознают, что это недостижимая цель, что соотношение сил, средств и так далее, состояние общества в России и в Украине не позволяет достигнуть этой цели. Тогда Кремль, скорее всего, пойдет на какие-то политические переговоры на условиях, которые могут устроить Украину. Я не берусь говорить о том, какие эти могут быть условия. Это вопрос другой. Это вопрос, который решает общество Украины. Но до тех пор, пока у Кремля остается надежда добиться частичной или полной победы военным путем, он будет продолжать войну. Тут у меня сомнений в этом нет. Значит, нужно заставить Кремль понять, что эти цели недостижимы, а для этого необходимы не только усилия Украины, но и усилия всего демократического мира, ну и, по крайней мере, значительная помощь со стороны западных союзников. Помощь, которая пока была недостаточна для этого.
Ну вот, кстати говоря, о западной помощи. Это очень важное замечание, господина Федоров Александра, потому что в 2022 году были очень большие надежды на потенциал западных союзников Украины. Сейчас мы видим скорее разочарование.
Ну, я бы сказал, сейчас происходит прощание с иллюзиями. Потому что в 2014 году, когда вся эта история началась, если можно говорить про начало этой войны в 2014 году, то у меня была рабочая поездка в Берлин, и мы тогда общались практически со всеми представителями на тот момент правящей партии христианских демократов. Это был июль. И нормандский формат, и минские договоренности, они только начинали формироваться. И эти переговоры, они с украинской перспективы выглядели весьма-весьма специфически. Очень сильно извиняюсь, что я должен вам напоминать не самые приятные моменты истории Германии, но многим в Украине действительно то, что сейчас происходит, очень сильно напоминает 1938 год, когда Чехословакию делили без ее участия страны, которые считали себя вправе делить что-нибудь, условно говоря, да?
Хорошо. Ради мира.
Ну, ради как мира. Бы ради мира, да, который обещали на поколение. И вот говорю, а если и в этот раз эта же стратегия не сработает, и агрессора не удастся умиротворить точно так же, как это не удалось в 1938-1939 годах, у вас есть план «Б»? Спрашивал я немецких политиков правящей партии. На что они отвечали в один голос, разные люди в разное время: нет, у нас нет плана «Б», мы рассчитываем на дипломатическое разрешение этого конфликта. То есть понятно, что вот сейчас происходит прощание с иллюзиями. И в результате мы сейчас видим, что даже более левая партия, вокруг которой сейчас сформирована правящая коалиция в Германии, она очень сильно поправела в результате того, что произошло. Да? То есть все начиналось 2 года назад с обещания 5000 шлемов, касок для украинского войска. А сейчас мы видим ситуацию, когда Германия начинает поставлять такие высокотехнологические системы, как Iris-T, например. Но возникает другой вопрос. Вот за эти 10 лет, которые прошли, они наконец поняли, что произошло. То есть вот они увидели, что необходимо теперь милитаризироваться, что нужно наращивать производство вооружений. 10 лет никто ничем этим не занимался просто. Сейчас для всего североатлантического пространства наступают определенные дни отрезвления, можно сказать, прощания с этими всеми иллюзиями, что можно было дипломатическим путем урегулировать. Сейчас, очевидно, необходимо наращивать те ресурсы, которые позволят решить эту проблему недипломатично.
А скажите, господин Федоров, вот вы допускаете, что у самих европейцев есть военные возможности противостоять каким-то российским вызовам, в случае, если Соединенные Штаты действительно захотят, скажем так, минимизировать свое присутствие в вопросах европейской безопасности?
И да, и нет, если смотреть на основные какие-то показатели, характеризующие соотношение сил между Россией и Европой, то у России нет шансов. По целому ряду ключевых показателей Европа превосходит Россию в разы, там, в 5-7 раз по научно-техническому потенциалу, по экономическому потенциалу и так далее. Вопрос в другом. Вопрос в наличии, а, политической воли, и, б, в наличии времени для того, чтобы эта политическая воля могла реализоваться в конкретных проектах и конкретных системах оружия, если хотите, в конкретных вооруженных силах. Существует масса вопросов, которые, как я понимаю, могут серьезно задержать формирование европейского потенциала, способного без помощи Соединенных Штатов сдерживать Россию. Ну, это скорее бюрократические проблемы. Будет ли европейская армия, или это будут национальные армии, сведенные в какую-то более или менее организованную структуру? Как распределять компетенции между европейскими институтами и национальными и так далее? Европейская бюрократия и национальные бюрократии будут очень долго дебатировать этот вопрос. Кроме того, есть еще целый ряд иллюзий, которые существуют, как я понимаю, в европейских странах, политических иллюзий. Ну, например, для того, чтобы надежно сдерживать Россию без Соединенных Штатов, Европа должна иметь свой собственный ядерный зонтик. Вот эта мысль, я не знаю, насколько она сейчас, ну, по крайней мере, обсуждается, вот такая перспектива обсуждается на европейском уровне. Хочется надеяться, что она обсуждается, но уверенности никакой у меня в этом нет. Опять же, существует иллюзия относительно вот этого договора о нераспространении ядерного оружия, ну и прочее, и прочее. Значит, здесь слишком много вопросов, на которые пока нет ответа. Но что заставляет меня достаточно оптимистично смотреть на вещи? Не первый раз, это не только 1938 год, когда европейцы оказались перед таким вызовом. Тогда это был вызов не с Востока, это был вызов со стороны Германии, да, со стороны нацизма. 1946, 1948, 1949 годы это был вызов со стороны Востока, со стороны Советского Союза. Да, тогда Западу потребовалось сколько? Ну, с момента, когда Черчилль произнес свою знаменитую Фултонскую речь, и до создания НАТО прошло 3 года. Вот это сроки, когда Запад начинает, будь то Европа, будь то Соединенные Штаты, не суть важно, западная цивилизация, начинает осознавать угрозу, предпринимать меры для того, чтобы ее нейтрализовать. Речь идет о годах. Но будем считать, что год назад в Европе началось некое переосмысление собственных перспектив, связанных с противостоянием России. Ну, вот, видимо, несколько лет, как минимум 2-3 года понадобится для того, чтобы от переосмысления перейти к реальным шагам.
Приближаясь к окончанию нашей программы, вот мне хотелось, чтобы мы с вами могли ответить на этот вопрос. 10 лет конфликта прошло, 2 года большой войны. Что впереди, военное десятилетие?
Сильно сомневаюсь. Очень часто так случается, что история на каком-то этапе очень сильно ускоряется. То есть, если бы спросить кого-нибудь в мире, условно говоря, 31 декабря 90-го года, можете ли вы себе представить, что следующий Новый год вы будете встречать в мире, на политической карте которого отсутствует Советский Союз? Я думаю, что большинство людей сказали бы, что человек, который это спрашивает, сошел с ума, правда? Тем не менее, опять-таки, вот вспоминая все эти события 91-го года, мы прекрасно помним, как в Киев 1 августа 91-го года приезжает президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-старший и призывает Украину не провозглашать никакой независимости, удержаться от суицидального национализма и вообще укреплять взаимоотношения с центром, помогать Горбачеву строить перестройку и так далее, и так далее, и так далее. Через 3 недели Украина провозгласила независимость, через несколько месяцев СРСР перестал существовать как факт, как геополитическая реальность. Ну вот абсолютно может сложиться этот пасьянс таким образом, что в течение какого-то года не обязательно десятилетий, произойдет вот такое же, либо подобное ускорение событий в том же геополитическом пространстве, и оно сожмется и еще меньше.
А как вы считаете, господин Федоров, нас что ждет? Смещение, так сказать, истории, ускорение истории или военное десятилетие?
Мы не можем исключать того, что некие черные лебеди произойдут. Господин Путин отдаст концы. На его место придет некто, кто будет вынужден в силу целого ряда обстоятельств несколько изменить политику России. Хотя не принципиально, но, по крайней мере, тактически. Все может быть. Может быть, и Трамп не придет к власти в Соединенных Штатах. Кто его знает? Мы этого не знаем. Да, мы можем надеяться, но... Вы знаете, расчет на черного лебедя, на реализацию неких труднопредсказуемых ситуаций, на мой взгляд, это не слишком хорошая стратегия. Исходить нужно, в общем, как принято делать в армии, из наиболее вероятных и наиболее плохих сценариев. Для этого, собственно, и существует армия, чтобы нейтрализовать самую ту опасность, которая может случиться. Она не обязательно случится, но может случиться. Поэтому вот я бы все-таки рассчитывал на достаточно длительную перспективу, но при этом, конечно, хочется верить в то, что Запад окажет необходимую помощь Украине еще в этом году для того, чтобы где-то в следующем, в 2025 году, можно было менять уже ситуацию на фронте достаточно решительно и достаточно кардинально.
Спасибо. Я бы высек эти слова господина Федорова на какой-нибудь камень, что для этого и существует армия, чтобы нейтрализовать опасности, а не только, так сказать, рассчитывать на процесс. Кстати, 10 лет назад, когда мы создавали эту программу, она впервые выходила в этот эфир тоже, по сути, 10 лет назад, я рассчитывал, что это будет программа о развитии демократических процессов на постсоветском пространстве, о том, как меняется Украина и другие бывшие советские республики. К сожалению, практически эти 10 лет мы говорим о войне, а последние 2 года нам приходилось решать немало вопросов о том, как говорить о войне в ситуации, когда мы не знаем, где мы должны находиться, в бомбоубежище или в студии, в каком городе Украины вести эфиры. Но, тем не менее, мы с вами все эти 10 лет, и это залог того, что мы с вами еще поговорим о развитии демократических процессов и о мирном десятилетии. Господа, я поблагодарю участников нашей программы, украинского историка Александра Зинченко и российского военно-политического эксперта Юрия Федорова. Спасибо, что были в этом эфире. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами и до новых встреч. Мира вам, господа.
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.